Глава 122. Расследование наконец-то входило в нормальное русло. Слежка, засада, обыск. Чистая гестапо. Свидетельство медсестры подтверждало демоническую натуру актера. В категории «подозреваемые» Курт Штайнхоф отныне возглавил список. Главное теперь было не спускать с него глаз. Если этот хлыщ и есть мраморный человек, рано или поздно они схватят его за руку, что будет стоить всех признаний в мире. Вернувшись на виллу, они занялись сбором сведений о Штайнхофе. Прежде всего, следовало определить его местонахождение. По всей видимости, он выжил после столкновения с миной. Сейчас он снимался в одном из павильонов Бабельсберга в легкой комедии под названием «Розы на пороге». Кино существовало в своем собственном мире. Началась Вторая мировая война. Польша была в огне и крови. Франция и Англия собирали армии. Но для съемочных площадок УФА ничего не изменилось. Там продолжали пересмеиваться по телефону и петь на балконе. План Бивина был прост. Нагрянуть к актеру и перевернуть всю его халупу. Минна постаралась его успокоить. Они пока ничего об актере не знали. Может, он женат и отец семейства. Может, у него легион слуг. Может, его соседи зовутся Гиммлер и Геринг, а его улица — филиал СС. Бивину пришлось, сжав зубы, ждать, пока Минна нароет информацию. Она управлялась с телефоном, как никто другой. Она охмуряла телефонисток, можно сказать, вербуя их в агенты расследования. Она знала, кому позвонить, что сказать, когда поменять голос, когда выдать себя за того или иного собеседника. Телефон, которым остальные пользовались с долей скованности, был в ее руках и привычным инструментом, и грозным оружием. Все это время гестаповец изнывал в глубинах кресла, накачиваясь кофе, пока полоумный карлик, насвистывая, развешивал свои костюмы на втором этаже в комнате, которую выделила ему Минна. Натуральный дурдом. Ближе к 4 дня Минна, наконец, предложила подвести итоги. Вот что она узнала благодаря телефонным звонкам. Бивин был изумлен, что ей удалось так быстро собрать настоящее досье. Курт Штайнхоф родился в Баварии в 1897 году. Обычная мещанская семья, обычное школьное образование. Вот только из-за большой войны свой абитур он получил несколько позже. В 1918-м он начинает учебу на юридическом факультете и вступает в театральную труппу Мюнхенского университета Людвига Максимилиана. Смазливая физиономия довершает остальное. Его замечают, его начинают снимать, его приглашают в Берлин. Карьера Курта течет, как прихотливый поток, смеющийся над препятствиями и искрящийся при малейшем лучике солнца. Штайнхоф никоим образом не пострадал с приходом к власти нацистов. Напротив, он поддерживал их с первых минут. Когда все актеры, евреи, коммунисты или просто не нацисты, спешно покинули Германию, Курт Штайнхоф только выиграл в жизненном пространстве. В настоящее время он один из самых известных берлинских актеров, и публика, лелеющая свою беззаботность, как подпитывают порог, валом валит на его фильмы, где все и красиво, и тупо, и счастливо. Эти полнометражные ленты не оставляли никакого следа, но именно отсутствие следов заполняло пустоту немецкой души. Сознательное легкомыслие было единственным противоядием, которое германский народ нашел, чтобы забыть об объявленном апокалипсисе. Что же касается личной жизни, все обстояло очень туманно. Штайнхоф женился дважды. Сначала в 1929-м на Лили Пурцер, актрисе старше его, которая исчезла вместе с немым кино. Затем в 1934-м на гримерше по имени Карин Кауфман, с которой развелся 4 года спустя. Таблоиды с лупой, отслеживающие его жизнь, так и не дали никаких объяснений этому разводу. Кстати, все ему только радовались. Курт Штайнхоф — жених всех немок. Он должен быть свободен. «И на каком он этапе сегодня?» — нетерпеливо спросил Бивин. Ему приписывают множество связей, но ни одно имя не всплывает чаще других. Это все? Все. Он живет один, на вилле в районе Далем, в паре кварталов от Лени Рефеншталь и отсюда. Его личная жизнь гладка, как зеркало. На премьерах и вернисажах его всегда фотографируют под ручку с самыми красивыми актрисами, но никто не знает, с кем он проводит ночи. Симон заметил, именно такой фальшивый заслон выставляют на показ гомосексуалы. «Не исключено», — сказала Минна. «Но это предположение не подкреплено ни одним фактом, и уж тем более ни его подвигами в Церцхофере». Бивен встал. «Так или иначе, нам плевать. Нас не интересует ни его публичная жизнь, ни личная, если она у него есть. Нас занимает только тайная сторона его существования. Его ипостась волка-оборотня. Его блудливая сторона с криминальной подоплекой». «Что ты предлагаешь?» Не без доли провокации спросила Мина. «Он на съемках?» «Отлично. Влезем к нему и покопаемся в...» «Сейчас 5 часов. Он скоро вернется. Тогда устроим засаду перед его домом. С некоторыми шансами он куда-нибудь отправится вечером, и мы сможем этим воспользоваться». Мина и Симон переглянулись. Мысль их не грела, но ведь они не были специалистами. А вот Бивен все последние 10 лет рылся в грязном белье берлинцев. «Я пойду с тобой», — решил Симон. На нем были бежевые брюки в елочку, белая тенниска с коротким рукавом и броги карамельного цвета. Свеженапомаженный, он походил на тех жиголо, что слонялись перед теннисными кортами в Шарлоттенбурге, выискивая смертельно скучающих богачек. «Как можно потратить столько времени на свой туалет?» У Бивена это в голове не укладывалось. Да хоть и смутно, он мог оправдать подобную чувствительность. Вроде как у тех людей, которые работают в парфюмерии и словно животные чувствуют запахи, вам недоступные, пребывая в мире, куда вам хода нет. Эта мысль вернула его к Курту Штайнхофу, который считал себя никтолопом. Медсестра не могла придумать эту деталь. Боготворимый актер, который видел ночью как днем, жеребец, который, оплодотворяя партнерш, пил их кровь, обнаженный мужчина, частый посетитель домика в глубине парка. «Одолжишь нам свою машину?» — спросил он Минну. «Без проблем. Проверьте бензин. В гараже стоят канистры». «Отлично. А ты не забудь запереть все двери». «У тебя опять приступ паранойи?» «Не дури, Минна. Еще раз повторяю, Менгерхаузен на этом не остановится». «Я уже большая девочка». «Ты можешь хоть это сделать для меня. Пока ты одна в доме, прими все меры предосторожности. Это как минимум». Она залпом допила свой стакан, словно проглотила большой шарик меда. Потом закивала, карикатурно изображая, что сдается. Бивен направился к вестибюлю и обернулся к Симону, который не двинулся с места. «И последнее», — бросил он. Симон, твердо упираясь ногами в землю и засунув руки в карманы, в своих бежевых брюках и белой тенниске, казалось, готов был сыграть очередной теннисный сет. «Что? Ты не мог бы надеть что-нибудь поскромнее?»